Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы в Озолниках. Это большое село между Олами и Елговой. Впрочем, между Елговой и Озолниками границы нет. Они плавно переходят друг в друга. Сейчас, в рождественские праздники, маленькая центральная площадь Озолников украшена елочкой и большим из ажурных гирлянд светящимися желудями. Ведь тотемное дерево Озолников – дуб, Озолс. Очевидно, издревле здесь были большие дубравы. И энергия дубов дала этому месту надежность, красоту и силу. Наверное, это одно из самых счастливых мест в Латвии. Относительно социально-культурно-образовательной инфраструктуры, логистики и природной среды. Здесь когда-то было до 40 производственных объектов. Это был центр мелиорации всего Земгала. Сейчас есть шиномонтаж и производство труб. Здесь создано все для отдыха, просвещения и многое для труда. В крайнем случае работать можно и в Елгаве, да и до Риги недалеко. Именно поэтому Индра Стриитти, в гостях в которые мы с вами отправимся, считает это большое село городом. Индра, мы прошли 100 метров, наверное, за церковь от остановки. И здесь такой веселенький райончик у вас, цветной.
Это 90-х лет, 4-этажные домики, но они все реновированы. Очень теплые и красиво выглядят, каждый в другом свете.
Да, красота. Да. Как раз для нашей мрачной погоды сейчас.
Я сюда переехала почти 10 лет назад жить из Елгавы. Когда я на велосипеде здесь каталась по Озолнеке и смотрела вот эти домики, думаю, тут, наверное, особые люди. Люди живут.
Да, да, я тоже думала.
А потом, когда мне надо было менять место жительства, и я увидела в рекламе, что тут сдают квартиру, обычные люди тут живут. Просто они реновированы и очень красиво покрашены. Там Европа какую-то дотацию давала, но мы платим кредит каждый месяц. Там на сколько лет они взяли. Мы еще платим. Но это немного, там 27 евро. Но это все равно дешевле, чем отопление. И они настолько теплые, что я до сих пор почти не включаю отопление. У нас радиатор, который регулируется. Сколько мне надо, столько я включаю.
Тут у вас автобус местный?
У нас идет автобус, который идет там дальше школам. Первый номер, он идет через всю Елгаву, на другую сторону Елгавы. Маршрут очень длинный.
А здесь прямо вот уже лес начинается.
Межапарк, лесопарк. Дорожки сделаны, все с освещением. Особенно зимой, если снежок выпал, вечером пройтись в темноте под эти вот лампы, освещение.
А на лыжах не ходите?
Надо купить лыжи. А. Нет лыж, но там, куда мы ходим с детьми. Там озеро у нас прекрасное.
И с этой стороны что же есть озеро еще?
Ну, прудики там, наверное, там есть такие маленькие, ну, вырытые. А да, там, да, да. Там река Ецева у нас еще протекает.
Ецева?
Да, Ецева протекает.
Заходим в небольшую, но совершенно райскую квартирку в 4-этажке. Нас встречает маленький ангел в белом платьице со светлыми кудряшками и очаровательной улыбкой.
Нити. Кате Саутс?
Сабина.
Сабина?
Сабина.
Ты по-русски говоришь тоже?
Да. Я 4.
4 годика тебе?
Да. У меня будет 5.
Скоро будет 5 тебе?
Да.
Когда?
Да,
когда ты будешь большая, так...
Ну, да.
Это мне вернуло веру в детей, что можно быть и хорошим ребенком. Потому что очень тяжело с приемными. Я никому так, чтобы советовать, берите, берите. Нет, только кто сам желает, внутренне готов, это не всем дано, и не все могут с этим справиться.
Маленькая Сабина – не приемный ребенок, но и не родной. А приемная дочка Арина как раз позвонила в этот момент.
Да, тут я буду моя с нотейкой. Узрейс пец хип-хопа. А не есть еще один. Лабы, тогда есть узрейс моя. Я вина. Септинус. Давай, чё.
Ага. Это старшая, да, звонит?
Это старшая, я вам звоню.
Ну и как, уже по-латышски хорошо говоришь, да?
Да.
Лучше, чем по-русски.
Да.
Да, практики нету тебе.
Папа говорит, одна латышка у него в семье.
Я
то есть вы с этой семьей общаетесь, которые вы взяли?
Да, ну да. Я с этой семьей работаю. Я работаю ассистентом для неблагополучных семей. Я педагог по образованию, я работала в детском доме, потому у меня есть и приемная дочка из детского дома, я взяла воспитывать. Майя будет 5 лет, она живет у меня.
И сколько ей самой сейчас?
Ей 11 вот-вот будет.
Наверное, радовалась, что вы взяли.
Нет, совсем нет. Столько есть иллюзий насчет приемных детей. Очень много иллюзий. Был как бы там такой процесс в государстве. Поощряли, вот берите из детских домов. И я сама работала в детском доме. И когда я видела, что эти приемные семьи возвращают этих детей, они не справляются с ними, тогда еще как бы двойная травма этому ребенку. Он уже полностью разочарован в жизни, в людях. Это очень тяжело.
А с какого лучше всего брать возраста?
Приемного ребенка, да, смотря какая вам цель. Уже. Какая ваша цель?
Ну как, ребенка?
Ну, ребенка, чтобы иметь ребенка или чтобы помочь ребенку?
Да.
Это очень большие разницы. Мотивация людей, почему они берут. Потому я знала, что вот я живу в прекрасном месте, в Озолнеке. И я была в таком возрасте, что у меня внуков еще нет, а свои дети выросли.
Много своих?
Ну, один. Один. Вырос. И то, что мне еще энергии полно, и есть желание, я думаю, ну, помогу какому-нибудь ребенку с детского дома, я там работаю, я вижу этих детей, и выберу такого ребенка, который сам хочет ко мне жить. И я оформила приемные семьи, все документы, и начался ковид. Тогда мне руководство моего детского дома говорит, вот бери эту девочку, вот бери, потому что там с родителями ничего не будет, ее не вернут. И как-то это все настолько быстро закрутилось, что она попала в мою семью. Она не особо так и хотела. Она хотела очень обратно к себе, своим родителям. Они не проявляли никакого желания возвращать ее. И получалось, что в 6 лет она не понимает, почему она живет с кем-то другим, а не со своей мамой. И она воспринимала, что это я виновата, что она не живет со своей мамой.
А мама там что у них?
Ну, пила очень так тяжело. Алкоголь или там и у папы, и у мамы. И получалось так, что еще такой возраст, что со временем она тут вообще увидела, что неужели и так люди живут? Ей не было вообще представления, что можно жить нормально, что есть еда, что не надо идти по соседям просить еду, что чисто, что о ней заботятся. И тогда она начинала понимать, что мама на самом деле о ней не заботилась. Потому что дети-то, они не знают, как должно быть.
Да, да.
Они видят, как есть, так и как, ну, так есть. Маму любим все равно, какая она есть. И она воспринимала, что пока она живет у меня, она к маме не вернется. Значит, надо от меня избавиться. Она делала все, чтобы от меня избавиться.
Боже мой.
Потому это такая иллюзия,
а
что...
А как, например, что она делала?
Ну, она всяко пакостила что-нибудь там. Например, звони в Барентес и говори, что верни меня обратно в детский дом. Не слушалась ничего. Там, иди после садика переоденься. Могла послать матом там, трехэтажным.
Она из какой семьи? Из русской тоже?
Из русской семьи. И вот очень жалко на основном детских домах из русских семей. Мое наблюдение. Вот я вижу тоже семью. Папа один растит 6 дочек, там, где работаю ассистентом этой
вот
семьи.
А мама что?
Мама просто бросила их. Повернулась и ушла в 40 лет.
Не смогла, наверное, ей тяжело
я не
было
знаю,
6 человек. Нарожала, и все тяжело.
Да, но она была совсем
тяжело.
Маленькая, 1.5 года. Я так думаю, что общаясь с папой, вот этими дочками, много где ездим, всякие мероприятия посещаем, всякие праздники, национальные праздники, вот это Лачплейша Диена, Латвия Зимшанс Диена мы были. Они ничего этого раньше не делали. Мне такое ощущение, что они как бы живут в другом мире, и они не соприкасаются с Латвией вот эти всеми традициями, праздниками. И получается, что нет основы, нет корней. Потому, мне кажется, заполняет вот эту пустоту алкоголем, всякими зависимостями. Мое это восприятие. Это вот я сколько даю и этой семье, чтобы было чисто, чтобы было бы белье постельное. Нет традиций.
таких традиций, чтобы руки мыть регулярно. Говорит, ну ладно, мы вечером помоем.
Ну, после подождите, подождите.
Это социальная семья. В основном, это социальная семья. И пришлось очень много что учить. Учить. Но надо напрягаться, чтобы что-то было в жизни. Как есть, так есть. Так живем, ну, не можем. Ну, и тогда получается, что выбирают детей из семей, что опускают руки. Я просто соприкасаюсь с этой антисоциальной средой по работе. Я вижу это все. Наверняка, кто люди живут в другом какой-то среде, они видят что-то другое.
Как же вы живете?
Прекрасно. На самом деле, когда я работала в детском доме, я поняла, что у меня в жизни вообще проблем нет. По сравнению с проблемами, которые эти дети соприкасаются.
А где в Янгове?
Нет, в Риге. И кому расскажешь, что ты работал в детском доме, говорят, как? Еще детские дома есть? И еще как есть? Столько много таких представлений, которые вообще не соответствуют реальной жизни. Но зато Рига помогает вот таким семьям, дают ассистенты, и мы не позволяем попадать в детские дома вот этим деткам. Потому это тоже очень хорошая Рига, молодцы, что они посчитали, что ассистент оплачивать дешевле, чем потом воспитывать в детском доме этого ребенка. Расходы на одного ребенка около 1000 евро.
Ой,
на
да.
одного ребенка. Сколько работников надо содержать? Помещение надо содержать.
Это в детском доме?
В детском доме, да.
А вам тогда сколько платят? За нее платят? Нет?
Мне платят за мою приемную ребенка.
Это
по закону. Мне только за работу платят. Часовую работу. Сколько нам социальная служба выделила вот часов работать с семьями, нам оплачивает
вот
час.
Это с Сабиной.
Да.
То, что она здесь живет, это как бы не считается. Это вы просто взяли сами...
Я просто вижу, что ребенок такого возраста, что ему надо сейчас вкладывать... Она же папу называла мамой. Ребенку-то мама нужна. Она, когда начала говорить, она папу называла мамой. А папа такой огромный, большой. И это вот мама. И так смешно это было. А я, когда начала работать с семьей... Меня начал называть папой. Потому что я прихожу, ухожу. Меньше. А он рядом постоянно. А потом уже понемножку уже начали учить. Он папа, он не мама.
А со своими этими сестричками она общается?
Конечно. Вот сейчас только.
Они не хотят к вам случайно перебраться тоже?
Я не могу стать.
Да, но они мало ли там.
Так как я работаю с их семьей, мы ездим на экскурсии очень
вместе,
много.
Да.
Я сама, когда взяла приемную свою дочку Арину, мы начали, вот тогда ковид был, выезжать никуда невозможно, и мы открыли Латвию. Мы начали по кемпингам ездить, у моря, ночуем, в палатке. И потом я начала эту семью приучать. Мы тоже показали, сколько прекрасных мест есть. У нас есть традиция уже каждый год там один кемпинг. Постоянно приезжаем под Лиепая, там есть вербельники такие. Мне настолько заполнена жизнь вот этим. И когда берешь приемного ребенка, там же есть и не то что бонусы, но и там есть психологи, помощь. У нас есть каждый месяц встреч для приемных родителей, поддержки там группы, какие-то мероприятия постоянно у нас есть. Это очень интересно.
Я спросила, может быть, лучший вариант взять малыша из роддома?
Из роддома, но он должен быть юридически свободный. Очень много детей юридически не свободны. Родители еще не отобраны права. Они живут в детских домах. Там есть отдельный детский дом для малышей совсем, где совсем маленькие, до 2 лет, где живут они. Когда ты хочешь адаптировать ребенка, до какого возраста? И там годами стоят в очереди, чтобы именно получить этот возраст, который они захотели. И там нельзя отказаться. Вот тебе дают, подошла очередь, вот тебе ребенок. А приемный ребенок все-таки тебе наполовину ответственность. Наполовину все-таки ответственность у попечительства. Вот барин Теса. Легче кажется, что ты не один оставлен со всеми проблемами, тебе есть кто поможет.
Да.
И все-таки вот эти установки с самого начала, с самого рождения, даже когда еще беременна мама, что она употребляла, когда беременна, это все оставляет отпечаток. Даже то, что вы взяли одного года или двух лет, там уже все уже отпечатано. То, что он видел первые месяцы, первое время, это никуда не пропадает. Их там или оставляли без присмотра, или не ухаживали, или не кормили. Потом в чем-то это проявится. Ты даже не будешь понимать, почему он так ведет себя, почему он так реагирует. Такая защитная реакция, как истерики. Например, что-то не по ее, как она хочет. Значит, надо громко кричать, плакать, орать и долго. Значит, она так выживала. Автоматически эта вот реакция на какие-то проблемы включается. Это очень трудно пока перестроиться все в мозгах. Чисто ее характер по рождению, который был бы, даже если она благополучная семья бы родилась, это был бы. Она очень большой лидер. Я чувствую энергетически, она намного сильнее меня. Мы постоянно боремся. Кто
дети
главный?
Вообще сильнее.
Ну да, но мое слово 10 слов обратно. Мне очень трудно добиваться, чтобы она выполнила то, что я хочу. Это истощает меня очень. Когда надо что-то делать, я смотрю, Арины нет. Она куда-то делась. Надо что-то там подмести. Она так подметает, что мне потом убирать это еще труднее после нее, как она подмела. Стараюсь привить какие-то обязанности, но...
А вот говорят, что пример родителей. Если человек живет вот в таком идеальном порядке, который у вас, и такой идеальной чистоте,
потому
красоте,
что, ну, мне
и все равно,
это порядок,
да.
Это
но
чистота.
Она же должна как-то это воспринимать.
Я думаю, это проявится где-то когда-то, потом в жизни проявится. Я думаю, все равно никуда не пропадает то, что она видит, то, что ее вкладывается. Это где-то может вылезет потом в жизни, она вспомнит, что вот так можно делать. Очень медленно меняется эти установки. Ну, конечно, и тревога, что это все может пропасть. Первый год, когда она приехала ко мне, мы едем на экскурсию, она не знала, что такое экскурсия. Мы собрали там сумки, вещи, и она думает, что мы переезжаем, потому что, ну, как родители кочевали там по Риге, она всех районов Риги знает. Они там жили, все она помнит. Я говорю, нет, мы едем на 2 дня, и мы вернемся. Потом мы снимали квартиру в Энспилсе, мы посещали. Говорит, ой, давай останемся здесь, тут хорошо. Я говорю, как бы мы едем обратно, мы только сняли на 2 ночи. И очень много что приходилось учить, что ей впервые в жизни. Очень хорошо, что мы живем в таком маленьком городке, где мы друг друга хоть из виду знаем, кто из какой семьи. Тут есть двор, где она с детьми во дворе играет те же игры, то, что я в детстве играла. Там и прятки, и гонялки, на велосипедах едет. И то, что она в школу сама может идти пешком, 15 минут на велосипеде, 5-7 минут. Большая, огромная школа. Почти 1000 детей.
Вы сказали, что вы из Елгавы сюда переехали?
Да, я снимала там квартиру, приехала сюда в Озолнек.
А своя где была тогда?
Нет, не было никогда своей квартиры.
А где же родители?
Мои родители.
Да, как вы жили-то в детстве? Где?
Ну, я очень там тоже сложно, это все в жизни. Ну как, я сама росла у мамы. У меня еще брат есть постарше 3 года. Ну, папа нас бросил, когда мне был 1 год. И вот мама растила одна. Развелась, и потом опять вышла замуж. Это советское время. 90-е годы. Да, я закончила школу в 90-м году. И тогда эта квартира была в Пурцемсе, в Риге. Она ее продала, и там как раз этот кризис начался, как-то цены взлетели, она очень невыгодно ее продала, потом купила однокомнатную для себя. Получается, что она и живет в однокомнатной квартире в Риге, а мне вот сын родился 21 год, и я тогда начала жить в доме с отцом моего сына. Тоже развелись там через сколько лет, и я тогда начала снимать квартиры. И вот дожила до 52 года, когда наконец-то собственность своя. Но я постоянно и копила. 10 лет копила на квартиру. Как бы цель мне была, чтобы была своя собственность. Вот то, что я говорила, что у меня интернациональная семья. Мама из Литвы, папа латыш. У мамы есть еще сестра и брат. Ее родители все в Литве там жили. Но мама у них очень строгая, моя бабушка по маме была. И когда они закончили среднюю школу, они все уехали как можно дальше. Мама уехала, моя, в Ригу учиться, вышла замуж за латыша. Ее сестра поехала учиться в Ленинград, и там за однокурсника русского вышла замуж. А мой дядя, мамин брат, уехал в Киев и женился на украинке. И сейчас получается, что мне меня родственники есть в разных краях, и мы встречались, когда летом приезжали все в Литву, но все на русском говорили. Я чувствовала, что мы разных ментальностей. Я более такая спокойная, сдержанная. Например, там, где мои двоюродные брат и сестрой, украинцы и литовцы, они более шустрые, экспрессивные. Мы настолько разные.
Все есть... красивые, как и вы.
Спасибо. У меня по материнской линии мы все очень молодо выглядим. Это не моя заслуга. Это мне как генетически. У меня у тети сейчас 78 лет. Она шикарно выглядит, водит машину, идет в бассейн, еще ухаживает за ней мужчины.
Петербургские тети и дядя Индры еще в советское время переехали жить в Литву.
Но они когда закончили там учиться, приехали в Клайпеду жить. Там порт в Клайпеде, они на кораблях в советское время, экологией там занимались. Они тогда путешествовали в Стокгольм и Копенгаген. Тогда в советское время еще было круто, они со границы приезжают, брату джинсы привезли. Мне мешочек Монтаны достался. Я была счастлива от этого.
А что, вам джинсы не привезли?
Нет, но мне хоть мешочек остался полиэтиленовый. Монтана такое было тогда в советское время. Ты же тогда крутая в школе была, что я могла идти с этим пакетом в школу. Но потом брат оставил мне эти старые джинсы, я шорты себе сделала. Это уже в 90-е годы, я была тоже довольна. А дядя со всей семьей в Украине, они живут.
И сейчас, да?
Да, и сейчас живут.
И как
да,
он,
да,
расскажите.
Да, да. Они живут в городе Полтава. Военные действия 100 километров. Я как представлю, эти 100 километров... Это же очень мало. Через них летают. Они видят эти ракеты, пролетают от Полтавы. Дальше там куда-то в Украине. Я тоже каждый вечер смотрю новости. Вив город не прилетела. Дядя приезжал 2 года назад навестить нас. И я его спрашиваю, да что ж самое тяжелое в этом? Я не знаю, я проснусь ли утром. Вот это вот самое, говорит, тяжелое. А так они продолжают жизнь, работают, и там у них дом есть, и собаки, и внуки. Ну, внуки сейчас в Польше, они выехали. Но им тяжело, что общаться не могут с внуком, что они беженцы, они остались, потому что у них хозяйство. Тяжело, когда я представляю, что ты живешь в стране, где война. Я думаю, мое представление даже, ну как, тяжелее, когда ты вне, когда ты внутри там. Ты уже, ну это просто твоя жизнь. И это переживание. Переживания за них, ну, очень тяжело. Мы постоянно общаемся, созваниваемся. Ну, у нас-то все в порядке, у нас спокойно. О чем говорить? Рассказывать, как мне хорошо, когда у вас в стране война. Ну, как ты будешь говорить?
Да, какое-то чувство вины даже.
А вот да, что у меня все в порядке. Говорить о войне с ними, ну, сколько можно о войне? Не так это тяжело. Когда жена моего дяди внуком поехала в Польшу, я даже физически ощутила, что она в безопасности, что мне легче стало... Что я знаю, что она в безопасной стране. Главное, чтобы это все прекратилось побыстрее, чтобы этого не было. И я тоже ощущаю, в Латвии мы же очень близко. Мы очень близко. И мы такие маленькие. Ну что там, 200 километров всю Латвию уже проехал. Когда я приехала сюда с Елгавы снимать Возуланеки, мне надо было там съехать с той квартиры с Елгавы. А я уже знала, на велосипеде прокатилась, видела эти домики и как-то подумала, как было бы прекрасно тут жить. А через год тут уже жила.
Сейчас Индра угощает меня чудесным кофе-капучино, приготовленным автоматом.
Как у вас аппарат кофейный. Не проще просто кофе заварить в чашку?
Ну, мне как появлялись деньги. Что? Вот когда я покупала что-то, я уже хотела купить вот такое, чтобы...
Не... О, это начинает сейчас работать.
Не чтобы не подешевле, а чтобы такое, какое я хочу.
Я познакомилась с Индрой еще летом на ярмарке в этнографическом музее. Там она продавала пушистые, ажурные и легкие, как паутинка, разноцветные шали из козьего пуха. И я подумала, что теплый шали к новогодним праздникам будут кстати.
Вот такие. Разных цветов они. Когда вот много выбора, тогда теряется человек. И он уже и то хочет, и это... И мы прикладываем к лицу, и очень меняется цвет глаз. Начинает человек думать, к чему он это оденет. Но одежду-то можно поменять, а лицо не поменяешь. Потому надо подбирать к лицу, что лучше всего
выглядит.
А выглядеть.
Что такое вязаное? Вы имеете в виду, что под цвет или узор? Или узор у вас одинаковый?
Узор всем одинаковый. Там как бы размер одинаковый, узор одинаковый, только цвета разные.
Какие приятные.
И вот, видите, они прозрачные. Почему вот летом?
Ой,
да,
какой,
вот,
какой узор красивый. Ну, как это возможно?
Вот эти паутинки
узор
называется.
Ну, паутина называется,
или,
да?
Ну, снежинка или паутинка, да. Он, с обоих сторон он одинаковый.
Ой, какая нежная.
Я единственная такая вижу. Вот. И когда ко мне подходят и спрашивают, покажите, сколько петель, как связать, я все рассказываю. Я знаю, что не свяжут.
Да?
Да, я знаю, что не свяжут. Потому что надо настолько набить руку, чтобы вот этой тонкой нить петли такие
крупные,
покрупнее,
да,
делать, чтобы он был воздушный. Люди автоматически делают очень маленькие, и он уже не тон, и пока не свяжут, там 2 года пройдут.
А как у вас это началось?
В 2007 году. Я в одном журнале посмотрела, что вот такие есть, как шали-накидки, тонкие, но теплые очень.
Это не оренбургский платок?
Да, как оренбургские платки, только они разных цветов, и о них тоже можно через кольцо продеть, но их можно носить и летом, вечером, ну и зимой, как обычную шаль. Но даже летом больше носят, потому что их можно сложить маленькую сумочку, взяли с собой, как прохладно, хоп, накинули.
И комары запутаются.
И комары не кусают, да, потому что они не могут сесть, этот пух длинный, и они никак присесть не могут, чтобы кусить. И я тогда решила вот по этому журналу свяжу такой для гостей, когда прохладно, вот такой дать накинуть вечером, когда летом. Я тогда жила с Царником и работала в школе в Саулкрасте учителем, логопедом, учителем. И вот это мое чисто хобби с детства. Я вяжу, я просто люблю вязать. Это мне как есть нужда вот вязать, что-то меня успокаивает. Я наслаждение получаю от вязания. В детстве я все себя обвязывала, потому что
нельзя
в советское
купить,
время, да, там же ничего не купить. Мне все было очень красиво. Я тогда эту шаль связала, а я тогда в Царникове занималась в студии рисования. Там было для всех. И было тогда праздники, вот море есть, рыбацкий вот праздник есть в июле. И мне одна знакомая из этой студии, и она позвала меня, она там тоже продавала что-то там, там ярмарка была. «Ну, принеси свою эту шаль». Я там повесила ее. Ее купили за 15 минут еще до начала ярмарки. Как проходили мимо, сразу купили. А я еще не знала, какую цену там поставить. Я же для себя вязала.
Это нитка дорогая, наверное.
Нитка дорогая, но сейчас со временем еще подорожала. Соответственно, то, что сколько стоит нитки, еще добавила какую-то заработу эту цену. Я уже думаю, ну, свяжу ярмарки Минок, праздник. У меня уже 4 шали были. Ну, и так понемножку это началось. И в 2008 году я взяла машину в долг, а долг отдавала в шаль. И мне были столько клиентов, и мне заказывали, как мне платили этот долг. Я машину связала себе. Все официально было.
За 17 лет Индра связала 1500 шалей. Видела свои шали на плечах у женщин в театре и даже за границей. Эти чудесные бабочки тепла разлетелись по всему миру.
А не надоедает, кстати?
Нет, когда уже узор известен, надо думать насчет вязания. Руки сами вяжут, вытягивают эти петельки. Я могу что-то думать в себе, я продумываю много мыслей. И бывает, что я засыпаю, а руки продолжают
вязать.
Вот это медитация, да, именно медитация. Что ты спокойно сидишь,
а
ты работаешь только.
Приходят?
О вязании я не думаю в тот момент, потому что руки уже знают, что делать. Ну, я вообще вот как воспринимаю. Сейчас мы вот здесь сидим на кухне, пьем кофе. Сейчас у нас все спокойно, хорошо. Я стараюсь жить в вот этот момент. Если что-то изменить, тогда буду думать дальше. Потому что можно себя настроить на негатив быстро. Какие-то еще не случившиеся трагедии уже проживать, потому что ты переживаешь. Как бы жить в данный момент, что прекрасно, и напоминать так мне, это хорошо, это мне все есть. И рядом свои близкие есть. Ты мыслишь или хорошими мыслями, или плохими. И это отражается на ощущения, на восприятие жизни.
И на внешность.
На все. Ну, спасибо, да, потому что я живу легко. От самого себя зависит, как ты живешь. Начала жить у меня приемная дочка. Она идет в школу, там в садик еще тогда везла весной. Недалеко от садика вот эта речка Ецева течет. Я тогда утром отвозила ее, дошла до этой речки. Говорю, какая тишина, как хорошо эта река плывет. Говорю, как было бы здорово по ней на лодке.
Ну, посмотрела в интернете, сколько примерно такие лодки стоят, резиновые, надувные. Я говорю, ну, такой самый дешевый брать не надо, мы там через день, может, потонем. Надо же такой немножко получше взять. В интернете купила лодку такую, чтобы я могла, как женщина, справиться, надуть ее, чтобы она была легкая, 15 килограмм там примерно, что я могла бы ее отнести до этой реки. И она сворачивается, и как рюкзак такой огромный. Она трехместная, чтобы просторнее было, но для двоих нас я покупала. И говорю воспитательнице, мы идем на лодке кататься, соловьев слушать. В мае там же соловьи поют в кустах, черемухи. И ты для себя сам организовываешь эту интересную жизнь, потому что, ну, никто не придет и не сделает это.
Послесловие. Если бы я не позвонила Индре, в день зимнего солнцестояния я бы не узнала этой новости. Она спешила в этот момент в ЗАГС. На собственную свадьбу. Так что Индру можно поздравить, пожелать любви, семейного счастья и сил. А по приметам, те, кто женится в день зимнего солнцестояния, когда солнце готовится к новому циклу, а свет побеждает тьму, тот начинает свою жизнь заново, с нуля. Специально ли Индрой был выбран этот день, не знаю. Сегодня в Озолниках Ялговского края мы познакомились с педагогом и социальным работником Индрой Стриитти, которая считает, что живет очень интересно, и только сам для себя человек может организовать эту интересную жизнь. С вами была программа «Непростая провинция». Редактор компьютерного монтажа Инга Бедела, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго, встретимся через неделю и с Новым годом!